Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю сегодня я, главный редактор Рубен Маркарян. Здравствуйте.
Но вы не один пришли, Рубен Валерьевич.
Да, у нас сегодня гость в студии, это приятно. Гость в студии у нас Артем Александрович Черепякин, начальник управления экономической безопасности, главного управления региональной безопасности, внимание, Московской области.
Здравствуйте, уважаемый гость.
Добрый вечер.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим о тем, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждаются на портале, и Рубен Валерьевич, ну, гадалки не ходить, тема это важная для всех россиян, которую мы сегодня будем поднимать.
Да, не только для Москвы, для области, особенно вот мы сейчас перед эфиром с Артемом Александровичем поговорили, актуальная тема для жителей Новой Москвы, потому что переходный период пока. А тема у нас управляющей компанией в сфере ЖКХ. То есть это те граждане или те юридические лица, которые собирают с нас с вами деньги для того, чтобы рассчитываться с поставщиками энергоресурсов. Напомню, что такое энергоресурсы. Это не те бочки нефти, которые продаются на мировом рынке, а это вот те самые счетчики, которые считают электроэнергию, или счетчики, которые считают горячую воду, те, которые журчат в наших батареях, вот этих вот отоплений. А сейчас актуально сегодня... Сегодня началась зима, да, или вчера? Лето как-то...
Главное, что, к сожалению, уже процесс пошел, как говорится.
Лето как-то зацепилось зубами, когтями, держалось до упора. Поэтому мы так отчаянно сопротивлялись.
У всех в домах тепло, я уже думаю.
Так было... Нет, слушайте, было довольно жарко, потому что на улице было плюс 16, а у меня лично дома батареи шпарили так, что мне пришлось их укутывать там. Потому что одна батарея отключается, другая не отключается. Не знаю, кто так делал, но так получилось. Что одну я прикрутил, а другую не смог. Поэтому я ее покрывалом и покрывал.
Нет, извините, но это вечная проблема там, наших слушателей, что когда необычно там теплая зима, батареи у нас огненные. И получается, что люди открывают форточки и просто отапливают улицы. А когда начинают жаловаться в управляющую компанию, он говорит, это в МАЭК. Когда начинают жаловаться в МАЭК, он говорит, а это в управляющую компанию. Такой футбол идет.
Вот. Поэтому мы сегодня говорим об управляющих компаниях, но... Применительно, наши уважаемые слушатели, применительно в том числе, ну, не только к Москве. У нас сегодня гость в студии из Главного управления региональной безопасности Московской области. И у них есть креативные предложения. Ну, то есть, по поводу того, каким образом избежать проблем с управляющими компаниями. Почему? Потому как, вот, насколько я знаю... А я тут совершенно недавно был избран председателем общественного совета при вот этом региональном управлении безопасности Московской области. И я знаю, что управление, в данном случае экономической безопасности, проводит мониторинг. То есть, насколько распространена схема ухода от задолженности перед ресурсниками управляющих компаний путем банкротства. Ведь что получается на самом деле? Получается, что есть управляющая компания, мы как... жители добросовестно платим ей деньги, потом оказывается, что она эти деньги пустила там не туда. То есть, не за тепло платила, или не за свет, или не за горячую воду, а на что-нибудь другое. Может быть, даже очень полезно. Ну, допустим, ремонт. То есть, что-то отремонтировали.
Ну, вещь нужная, да.
Да, перед ресурсоснабжающими организациями долг остался. Она раз и банкротится. И потом на ее месте появляется клон. Вот мы, собственно, на законе эту тему... И обозначили с понедельника, она так и называется, управляющая компанией клоны. То есть, что вот с этим делать? Сразу обратимся, наверное, к Артему Александровичу.
Да.
Артем Александрович, вот подробнее о мониторинге. Насколько распространена схема ухода от задолженности перед организациями, которые нам тепло поставляют, путем банкротства? И действительно ли это острая проблема?
Да, уважаемые друзья, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как показал мониторинг, это действительно проблема злободневная. Обращает она на себя внимание не только органы местного самоуправления, органы региональной власти, но стоит она на контроле и в органах прокуратуры Российской Федерации. Примерная схема действий недобросовестных игроков рынка, она такова. Для уклонения от выплаты долгов управляющая компания использует механизм, предусмотренный федеральным законом о несостоятельности. И инициируют банкротство через подставные аффилированные организации. Организация «Банкрот» покидает рынок управления многоквартирными домами, а на ее место приходит новая, созданная заранее теми же собственниками организация. При этом процедуры получения лицензии новой управляющей компании и уход с рынка старой организации банкрота происходят практически параллельно. Практика показывает, что каждые 1.5-2 года одни и те же аффилированные лица путем фиктивного банкротства уходят с рынка и переходят с одного дома на другой или с одного жилищного комплекса на другой.
То есть я такой умный, регистрирую компанию, да, называю управляющую компанию, не знаю, «Ромашка». Управляю там пару лет, да, собираю деньги с жителей, потом я эти деньги добросовестно кладу себе в карман, беру толстую книжку под названием «Закон Российской Федерации о банкротстве», там, а сам создаю новую компанию «Ромашка Плюс». И снова начинаю управлять теми же самыми домами, пока там банкротится моя предыдущая. Так получается?
Не совсем, так как с 2017 года в жилищный кодекс внесены изменения, и вы уже не можете назвать «Ромашка Плюс», потому что это будет
торжественное название.
Да, да.
А, окей, «Одуванчик».
«Одуванчик».
То есть «Одуванчик» я могу назвать, да? То есть «Ромашка» не могу. Это считается что? Это по закону это считается борьбой с аффилированностью?
Это явно является неэффективным инструментом борьбы с аффилированностью. Поэтому мы и выдвинули определенные законодательные инициативы перед Мособлдумы для дальнейшего продвижения их в Госдуму и внесения изменений в жилищный кодекс.
А ваше предложение в чем заключается? То есть с «Ромашкой» и «Одуванчиком» мы разобрались, неэффективно. А у вас какое эффективное средство придумано?
Суть наших предложений в следующем. Ввести лицензионные требования в виде отсутствия аффилированности у соискателей лицензии с управляющими организациями, ранее лишенными лицензии, в том числе по причине банкротства. Отсутствие у лицензиата, соискателя лицензии, недоимки по налогам и сборам, которое, возможно, приведет к банкротству. Ну и дополнительно это наличие материально-технической базы, с помощью которой возможно эксплуатировать многоквартирный жилищный фонд, и возложение обязанностей на лицензиата по указанию фактического адреса местонахождения организации для того, чтобы вести с ним эффективную судебную и надзорную деятельность.
А как это, подождите, они что, не указывают фактический адрес, что ли? Они вам указывают юридически только, и все?
До настоящего времени, да.
Странно это. Ну, да, с этим можно согласиться. Ну, действительно, там, если юридический адрес где-нибудь в одном месте, а фактически они сидят в другом, конечно...
Извините, вот это все очень хорошо. А вот есть такая компания, которую уже посадили за то, что они пришли, чтобы просто украсть деньги и уйти? Вот есть такой случай или нет? Ну, в Московской области, в Москве,
компанию
в России.
Компанию не посадят, людей могут. Да, кстати, Артем Александрович, какого-нибудь...
Кто-нибудь сидит уже?
Сидит уже, да, из управляющих.
Сегодня, этих, кстати, праздник ФСИНа, между прочим.
Ну, поздравляем этих, которые охраняют.
Тех, кто должен сидеть.
Да, правоохранительная практика здесь очень богатая. В структуре управления по борьбе с экономическими преступлениями существует целое подразделение по работе с правонарушением в сфере ЖКХ. И анализ приговоров по уголовным делам показывает, что это распространенная практика сбора денежных средств, и перенаправление их не на те нужды, на которые они должны были быть направлены.
Ну, мы подробнее поговорим сейчас.
Ну, да, мы сейчас должны будем уйти на короткую рекламу, но по традиции я напомню, что мы как-то в первой части всегда вопрос для слушателей. Мы должны же их подключить к нашей беседе.
Да, ну, на портале у нас вопрос сформулирован там довольно формально. Ну, то есть, стоит ли ужесточать требования к лицензированию этих управляющих компаний или не стоит? Я думаю, что однозначно все простые граждане должны сказать, конечно, чем лучше и больше контроль, да, тем интереснее и правильнее. А вопрос, который слушателям я бы сформулировал. Позвоните, поделитесь вашим опытом общения с управляющей компанией вашего дома. Да. Вы никогда не получали... Нет, вопрос такой, да, что если вы еще не замерзли, то есть если вы не замерзли по вине вашей вот этой управляющей компании, тогда позвоните и расскажите о вашем опыте. Никогда ли вы не получали, допустим, там, 2 платежки? Вот я, например, лично получал. От одной управляющей компании, от другой. Я говорю, подождите, вот это вроде была уже управляющая компания, они мне присылают платежку. И эти говорят, а мы новая управляющая компания. Я запутался в них реально.
Ну, вы платите, я надеюсь.
Ну, нет, я сначала разбираюсь. Потом надо посмотреть, а что, за что платим. Ну, какие-то какой-то резервный фонд, то есть, какие-то вещи повторяющиеся. Вот позвоните в эфир и расскажите о вашем опыте. Тот, кто живет в Новой Москве, тот, кто живет в Москве, тот, кто живет в Подмосковье, кто нас слушает. И не важно даже, что в Подмосковье или не в Подмосковье, потому что опыт общения с управляющими компаниями по всей стране. Поэтому звоните и расскажите о вашем опыте. Как вы с ними боретесь, чтобы не платить лишнего?
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Вы слушаете «Радио Москвы». Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Вот как мне прислали, вот, Рубен Валерьевич, платежку, что у меня есть долг за 2011 год, что я должен заплатить за июль 2011 года.
2011?
Да.
А срок давности прошел?
Ну, прошел. Но я пришел, говорю, а вот у меня тут все оплачено. Ай, говорит, извините, мы ошиблись. И вдруг я выясняю, что у соседей в доме пришла такая же платежка, только там где-то август был, где-то сентябрь. Понимаете, авось не будет, да кто-нибудь заплатит.
Да, а что, прислать нельзя, что ли? Да, вдруг заплатит кто-нибудь.
Так, 728-7703, код 8495. Я напомню, что это радио Москвы. Наталья выходит на связь. Наталья, здравствуйте.
Я как раз являюсь, добрый вечер, жертвой. Но не то, чтобы я даже не могу сказать, управляющий. У нас немного такая ситуация. У нас ЖСК «Драматург». Сюжеты прошли по всем центральным телеканалам. У нас управляют домом как бы сами. В результате у нас задолженность перед МАЭКом. Мы не вылезаем из судов. Мы отменили. Нас заставили в резервный фонд людей, не имеющих задолженности никакой по квартплате, отдельно собирать деньги на уплату долгов перед МАЭКом. Мы выиграли эти суды. Решения вступили в законную силу. Как только решения вступили в законную силу, было проведено новое собрание по бумажкам, которое мы, опять же, должны оспаривать. И мне снова поступила платежка на 1500 уплачивать долги перед МАЭКом, к которым я не имею никакого отношения. И даже у нас поэтому нет банкротства нашего ЖСК, потому что все эти долги возлагаются на собственников. Собственники платят по несколько раз за одно и то же. У нас вот такая схема.
Ну, здесь надо сказать, наверное, что речь не совсем об управляющей компании, а если ЖСК, они же управляются на основании своего устава и на основании решения членов. Поэтому чего решили, то решили. Поэтому получается, если решили...
Вы проголосовали за это?
Ну да, может быть, не конкретно Наталья проголосовала за это, наверное, просто большинство проголосовало там за это. А по уставу получается, что все должны подчиняться вот этому самому решению. В этом смысл самоуправления этими домами.
Знаете, у меня такая была любопытная история. Где-то лет года 4 тому назад мама моя подключилась к автоплатеж. Да, там, то есть автоматически списывают там деньги, все было хорошо. И вдруг у нее списывают энную сумму денег, она обращается в управляющую компанию, говорит, а это у вас долг за какой-то там мохнатый год. Он говорит, у меня все есть. Идите в суд, если суд скажет. Вы понимаете, никто же не пойдет за сумму там, в 3000 рублей в суд.
Да, в этом как раз смысл. Поэтому вот я на прошлой неделе присутствовал на собрании нашего ТСЖ, и там было такое предложение, а давайте мы поставим автоматический платеж. Там я говорю, давайте мы это сделаем как бы в добровольном порядке. Если мне удобно с автоматическим платежом, я это сам сделаю. Если неудобно, то не надо меня обязывать, потому что я знаю, что это такое. Там спишут с тебя денег, потом скажут, ой, там, извини, там, ну, иди в суд опять же оспаривать. Ну, не хочу я ходить в суд и спорить по поводу себя.
Ну, давайте сейчас на связь с нами выходит и тоже эксперт. И кто это, давайте напомню.
У нас сегодня к разговору подключается наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Константин Викторович Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Константин Викторович, здравствуйте.
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 Вот у нас такая тема сегодня забавная. Управляющая компания «Клоны». И в гостях у нас в студии Артем Александрович Черепякин, начальник управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области. И вот наш гость утверждает, что в области существует серьезная такая проблема, касающаяся управляющих компаний «Клонов». А в Москве такой проблемы как бы нет. Вот из вашего опыта, страдает ли от управляющих компаний клонов столицы? И есть ли случаи неплатежей ресурсоснабжающим организациям? И как эта проблема решается в Москве?
Видите ли, на протяжении последних лет у нас действительно такой проблемы нет. Но я полагаю, что эта причина кроется в том, что у нас немного другая система управления. У нас она более жестко централизована, и у нас нет муниципальных районов, которые могли бы, в частности, иметь компетенцию в отношении управляющих организаций или иметь какие-то связи с ними. Поэтому в этом смысле, да, нам полегче. С точки зрения двойных платежей такая проблема была лет 6 назад. И это было связано с тем, что какие-то управляющие компании, какие-то управляющие, скажем, главы управ, в том числе, имели интерес в той или иной компании, и через голосование граждан, а на самом деле часто фальшивое голосование, пытались поделить рынок. Но вот когда было введено лицензирование, в тот период так называемые, скажем, двойные управляющие компании или какие-то компании, заходящие на рынок или в дом без законного собрания на основе фальшивых протоколов, вот их зачистили с помощью лицензирования, им просто не выдавали лицензии. То есть насколько как бы законно или правильно, это второй вопрос, но смысл в том, что практически сегодня самозванных управляющих компаний нет, и более того, система законодательства уже федерального, не столько московского регионального, сколько федерального, она настолько зарегулировала этот рынок, что здесь в принципе нет каких-то случайных и частных управляющих компаний. Любая компания, получившая лицензию и работающая в районе, как правило, имеет определенные отношения с органами исполнительной власти, потому что иначе просто им не выжить. И я напомню, что в Москве единственном субъекте Российской Федерации сохранились субсидии. И вот если вы не имеете, скажем, достаточного авторитета и связи с местной властью, вы просто эти субсидии не получите, и ваш бизнес превратится в убыточный, и вы оттуда просто сами уйдете. Поэтому у нас вот совокупность факторов, часть из них как бы законная, часть вот это некое такое явление, которое я бы не одобрял, но тем не менее в результате этого у нас нет двойных платежек и у нас нет этой проблемы.
Константин Викторович, а вы знаете, вот наши слушатели там жалуются, люди хотят расстаться со своей управляющей компанией, и длится это довольно долго, там год, два, три, то есть расстаться иногда бывает практически невозможно. Почему так происходит?
Но это вот оборотная сторона жесткой централизации, если говорить о Москве. Здесь управляющая компания, которая правит на районе, значит, считается и предполагается, в том числе и в судебной практике, да, то есть я наблюдал судебные решения, которые не совсем правильные, на мой взгляд, как юриста, но они вот такие как бы защищают управляющую компанию, то есть сдвинуть, поменять или, проще говоря, там нахрапом как-то скинуть управляющую компанию невозможно, потому что прежде чем придет новое, там по протоколу, есть достаточно сложная на сегодняшний день процедура проверки, выход жилищной инспекции на место, и в руках органов жилищного надзора большие полномочия с точки зрения признания или непризнания легитимности управляющей компании. То есть, причем это делается не на уровне даже округов административных, а на уровне города. Решение принимается городской жилищной инспекцией. И получается, что с точки зрения вот какого-то захвата, несерьезности, это не очень интересно. То есть вряд ли здравомыслящий предприниматель полезет в эту сферу, скажем, приведя свою компанию или получив лицензию, чтобы бороться где-то год или два, по сути, с административными барьерами, с административными органами, но при этом получить разбитое корыто, да, там, например, не получить субсидии. Mm-hmm. И эта оборотная сторона заключается в том, что у нас очень маленький процент активных людей, которые хотели бы сами управлять или что-то поменять, это, ну, не более там 2-3%. Но вот они, когда проводят собрание, они сталкиваются, собственно, вот с этой трудностью, непризнанием. Есть ТСЖ, которые годами не могут войти в управление, потому что, очень много закорюк, которым трудно пройти, а у нас сезон начинается каждые полгода, да, и, конечно, органы власти не хотят, рисковать и стараются эту ситуацию, пока вот не разберемся, мы ничего менять не будем. Останется та компания, которая была, к зиме готовила, у нее все в порядке в этом плане, в эксплуатационном, и поэтому добра не ищут, остается прежнее. А люди, которые которые в этой сфере, ну, скажем, на общественных началах, энтузиасты этого дела, они, конечно, этого не понимают. Поэтому здесь есть оборотная сторона, когда игнорируется, по сути, волеизъявление граждан. Ну, такие случаи в Москве есть, это не секрет, это не редкость. Но я еще раз подчеркну, что это касается вот, ну, не более там 3-5% всего жилого фонда. Весь остальной жилой фонд управляется монополией жилищной, это у нас ГБУ «Жилищник», государственное бюджетное учреждение, которое, конечно, никто не выбирал, но они власть устраивают. Ну, как бы считается, что они работают надежно, они достаточно управляемы, хотя, конечно, они не очень клиентоориентированы. И вот с точки зрения качества услуг, качества потребительского обслуживания, оно желает лучшего. Но, тем не менее, вот такова ситуация.
А сколько их еще помимо жилищников-то есть? Из этих есть. Последних из Магикан, сколько их там осталось?
Вы знаете, остались, по сути, только компании, которые являются аффилированными застройщиками. Ну, например, Пик Комфорт и подобные. Вот если застройщик устоял, еще на рынке работает, то у него есть обязательно своя управляющая компания. Вот они тоже могут работать, но у них, собственно, не потому, что их выбирают, а потому, что на этапе заселения, строительства, люди еще не сплочены, и у них мало рычагов для того, чтобы выбирать. То есть, по сути, рынка частных, независимых управляющих компаний сегодня нет. Да? То есть вот реальность такова, что их нет. Не, я думаю, что не то, что их не пускают, а просто настолько это сейчас зарегулировано, что просто невыгодно туда заходить. Тариф невысокий, он регулируется, работать сложно. Штрафы драконовские. Вот эти вот, значит, выполнение лицензионных требований, два раза получаешь штраф и лишаешься лицензии, и все, не уходишь с домов. А чтобы туда войти, провести собрание, обеспечить какое-то качество обслуживание, чтобы понравиться населению, нужно вложиться. И получается, что остаются играть только компании либо государственные, либо как бы работающие, ну, скажем, застройщик, да, он обязан, скажем, довести до конца, до ума, потом есть вопросы гарантии, поэтому его терпят с его недостатками. То есть такого вот рынка свободного, по сути, его сегодня нет.
Разве хорошо, когда нет рынка? Вот я задумался сейчас. Если мы...
Нет, с точки зрения качества это не очень хорошо, потому что очень много населения при, ну, условно говоря, недовольны тем, как обслуживаться, именно потому что компании не клиентоориентированы. Вот если бы эти монополии подразбить и, скажем, зону обслуживания одного жилищника района разбить на 5 эксплуатирующих организаций, как это было там до 2011 года, то я вас уверяю, была бы конкуренция между достаточно серьезными крупными компаниями. Раньше это были субподрядчики ДЭЗа, и люди были бы довольны, потому что рынок достаточно долгий, там низкая рентабельность, но компании были бы заинтересованы работать с населением, чтобы оно было довольно. Вот это, от этого отказались в 2011 году, как вы знаете, и законодательные изменения были такие приняты. И на сегодняшний день мы имеем, что имеем, сугубо монополизированный рынок, который вроде бы обеспечивает надежность при подготовке к зиме, но при этом люди все равно недовольны, потому что слесаря неделю не дождешься.
Слушай, Константин Викторович, а недавно я прочел большую статью, что москвичам практически невозможно устроиться в управляющую компанию дворником, поскольку эти все среднеазиаты, они расписываются за одну сумму, а на руки получают в 3 раза меньше. Это так или нет?
Это действительно так. Более того, несколько дней назад я столкнулся с подтверждением, что до сих пор эта проблема есть. Я был в банке Unicredit, значит, по своим личным делам, и увидел такую ситуацию, когда пришел вот гражданин Узбекистана, работник, судя по всему, и попросил, чтобы ему выдали его карточку зарплатную. Это у них зарплатный проект. Значит, ему отказали выдать, тогда он попросил, чтобы ему выдали зарплату. Ну, знаете как, да, вот если ты в Сбербанке пришел с паспортом, у тебя нет карточки, тебе все равно из кассы выдадут, потому что это твой счет, и твой паспорт, тебя удостоверили, и проблем нет. Значит, здесь ему отказали. Когда я вмешался, я задал вопрос, а почему вы гражданину вот этому не даете возможности снять свою зарплату со своей карточки? Ведь у него есть паспорт, да, то есть это его счет. А мне сказали, нет, мы вот по таким зарплатным проектам не выдаем. Говорю, а если я у вас попрошу, вы мне тоже не выдадите? Говорит, и вам не выдадим. То есть я полагаю, что здесь уже, ну, работники банка немножко лукавили, то есть существует схема, при которых эти карточки передаются бригадирам, да, то есть там существует определенная мафия, вот, они сами обналичивают через банкоматы эти деньги, то есть говорилось, что по этим карточкам снимать можно только в банкомате, то есть нельзя в кассе отделения банка, что есть нарушение правил ЦБ и так далее. Ну вот, вот через эту систему они берут себе эти деньги, а потом выдают какой-то остаток, там, может быть, половину этим бедолагам. Поэтому система существует, но я считаю, что это мафиозная система, вот, и, к сожалению, вот, она не защищает людей, которые работают, прибыли. честно устроились, имеют разрешение на работу, судя по всему, раз им выплачивают зарплату. Значит, вот, то есть это комплексная проблема, и вот за, знаете, за ширмой управляемости, за ширмой надежности, к сожалению, вот, поощряется вот махровый монополизм, который имеет свои отрицательные стороны, как с точки зрения тарифов, так с точки зрения и вот защиты прав как граждан населения, потребителей, так и работников сферы ЖКХ.
Константин Викторович, а в каком отделении банка это было? Потому что я лично знаю председателя правления этого банка, большого, и он все-таки лицензия номер один, и он иностранный банк, по сути. Да, да, это дочка иностранного банка.
Это вообще самый старейший банк, он 88-м или 89-м.
Да, да.
Все понимают, о чем
речь. Да, и поэтому просто это, я же понимаю, что это не руководство банка там организовало, это какая-то, видимо,
отделение, я
руководство, думаю, либо менеджер конкретный, да, там подкармливается, а сообщите нам потом, в каком это отделении, а мы на карандаш возьмем.
Не сейчас, не прямо.
Не сейчас, да, но не в эфире, чтобы не рекламировать, там, кому, за кем придут.
Хорошо.
Спасибо
хорошо.
Большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
На связи был Константин Викторович Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Вот так.
728-7703, 728-7703, код 8495. Давайте, Рубан Борисович, напомню, что мы хотим узнать у наших слушателей.
У наших слушателей как раз мы хотим узнать об их опыте общения с управляющими компаниями, которые управляют их жилыми домами. Не получали ли двойные платежки, не было лишних платежей, и что такое банкротство управляющей компании, то есть как вы с ними общаетесь, что имеется ли опыт такой позитивный или отрицательный.
Я тут недавно говорил с одним экспертом по жилищной проблеме, я говорю ему, уважаемый Н, вот скажите, пожалуйста, а сколько мы примерно в месяц переплачиваем вот по этой платежке, которую получаем? Он задумался, говорит, ну, в среднем где-то от 100 до 180 рублей. То есть, понимаете, мы платим лишнее.
Ну да, если
умножим на...
Да, в доме там сколько? Ну там, условно, 200 квартир, 400 домов управления каких-нибудь, да, и 180 они превращаются уже так в приличные суммы, в миллионе.
Что-то гость наш, по-моему, немножко скучает.
А нет? Что подразумевает под лишним?
Ну, то есть... Что не хочется платить, да, что... вот это и есть лишнее. А мы Артему Александровичу зададим вопрос все-таки. Вот вы сказали, что Главное управление региональной безопасности области... Московской, предлагает ужесточить лицензионные требования. И вы сказали о том, что вот это же в статье ЖКХ нужно... В статью ЖКХ,
да, статья
нужно,
193.
Да, 193, часть 1, по-моему, нужно вносить туда изменения. И вы сказали, что должна быть отсутствие аффилированности у лицензиата, ну, то есть соискателя лицензии, с ликвидированным в результате банкротства управляющей организации. То есть вы говорите, он был, допустим, учредителем, участником управляющей компании, ну, там конкретный... Иванов Иван Иванович. И она начала банкротиться, а он участник новый к вам приходит, переименовал, просто приходит и снова хочет получить лицензию. И в этом случае вы говорите, да, хорошо бы, если тот, кто был раньше, и эта компания банкротилась, то мы ему больше лицензии не дадим. Ну, идея в этом, да, заключается?
Да, да.
Ну, а если он эту компанию на тещу на свою оформит? Или там на маму, не знаю, на жену, там, на сына. Ну, то есть, как
на любовницу, в конце концов.
Ну, да, как будете?
Ну, вот смотрите, вы перечислили какой-то круг свойства, близости.
Уже подсказал прямо этим недобросовестным гражданам.
Да. Но перечислив этот круг, который вы уже назвали, даже в нем есть люди, которые попадут под группу лиц. Дело в том, что, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, взяли уже рабочую абсолютно формулировку требования к именно понятию группе лиц и заимствовали ее из 135-го федерального закона о защите конкуренции. Ну вот именно понятие усыновитель, усыновленный, родители, супруги, дети там содержатся.
А вот Роман сказал, любовница там не содержится.
Любовница, к сожалению, не содержится.
Это хорошая подсказка. И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе». Галина Александровна выходит на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Конечно.
Вы знаете, у меня какой вопрос? Дело в том, что у меня дочка многодетная мама. Она проживает в районе Гальянова. У нее, значит, двухкомнатная квартира, там прописано 4 человека. Мы платим за горячую и за холодную воду в двойном тарифе. Это значит, вместо того, чтобы за четверых заплатить там, значит, 7 кубов холодной воды, 5 кубов горячей воды, сколько там получается? А у нас получается 55 кубов холодной воды и 50 кубов горячей воды. Вы представляете, это можно слонов помыть?
Можно легко.
Да. Ну вот какое это имеется вообще? Они имеют такое право?
Трудно нам сформулировать, потому что я не видел эту платежку, да, и не видел расшифровку этих платежей. Я так полагаю, что если существует проблема с оплатой, вот могут они или не могут, значит, там же не может управляющая компания выставлять тарифы просто от балды.
Ну, почему не может? Может, вполне.
Нет, ну, такая, это всегда легко проверяется. То есть, на что это идет? Если это, ну, оплата горячего водоснабжения, либо там, в данном случае что? Про литры же, да, у него же существует тариф. Управляющая компания не может его увеличить как таковой. Она за свои услуги может брать, но просто тариф увеличить вдвое она, конечно, не может. Поэтому Галине Александровне прежде всего нужно запросить управляющую компанию, чтобы они расшифровали, что это за тариф такой. Да? Можно запросить непосредственно ресурса снабжающую организацию, во-первых. А во-вторых, по-моему, я не совру, и изменения в жилищный кодекс были приняты, которые в прошлом году, которые позволяют ресурсоснабжающим организациям инициировать оплату услуг собственниками напрямую в обход управляющей компании. То есть, и это на сегодняшний день решение проблемы. То есть, если вы видите, что там вдвое завышены тарифы, ну и идите, обращайтесь напрямую к ресурсоснабжающим организациям, заключайте с ними напрямую договор. Такое сейчас законодатель разрешил. И никаких проблем не будет тогда с этими двойными тарифами.
Артем Александрович, а вот проблемы в сфере ЖКХ в Москве и Московской области, они сильно отличаются или все-таки скорее сильно похожи?
Да нет, они сильно отличаются ввиду централизации функций в сфере управления многоквартирными домами в Москве.
Угу.
Проблемы, которые существуют в Москве, они однотипны и связаны скорее с самим качеством выполнения услуг. В Московской области это такой слоеный пирог получается из централизованных поставщиков энергоресурсов, ресурсоснабжающих организаций в каждом районе. Далее идет управляющая компания. И между каждым из перечисленных участников оказание услуг, угу. Свои взаимоотношения с финансовые. Вот Рубен Валерьевич привел пример, что действительно законодательство позволяет напрямую работать с населением. Но вот есть нюансы, допустим, которые в Московской области очевидны. Чтобы напрямую работать с населением, либо собственники и наниматели жилья должны провести собрание и определиться в таком виде взаимодействия с ресурсником, либо, соответственно, ресурсник может по своей инициативе, но для этого ему нужно либо подтвержденную, либо отсуженную задолженность в размере двух среднемесячных величин обязательств. И тут же возникает вопрос, а нужно ли это ресурснику? А интересно ли ресурснику создавать свою абонентскую базу, нанимать людей для создания расчетного центра и в дальнейшем, видимо, содержать штат для юристов, которые будут заниматься взысканием с физических лиц?
Но из опыта, я знаю, из опыта зарубежных стран такой проблемы не стоит. Ну, то есть люди напрямую заключают договоры там, с электрикой, там, с водой, а управляющая компания занимается только благоустройством дома, там, вывоз мусора, ну, то есть консьерж и прочее. А вот такая тема, как оплата ресурсоснабжающим организациям, она регулируется очень просто. Автоматический платеж поставил гражданин, и вот эти деньги списываются. Ну, во всяком случае, я знаю, что в Великобритании именно так. Может быть, как придумать какую-то систему стимулирования? Ну, то есть, если управляющая компания, откровенно, извините, меня там завышает, там ворует, а гражданин добросовестно хочет платить, ну, может быть, каким-то образом простимулировать вот эти вот организации с тем, чтобы они создавали все-таки эти структуры. Ну, им, конечно, выгодно работать с одним юридическим лицом, я понимаю. Но другое дело, что если это юридическое лицо им не платит, в чем выгода тогда? Они хоть что-то будут собирать тогда?
Система стимулирования, я думаю, это предмет для обсуждения нам с коллегами. А пока таких мер в Московской области не предусмотрено.
Вот видите, не зря пришли на радио.
Давайте продолжим принимать звонки. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703. 728-7703, код 8495. Зинаида Матвеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела бы за задает такой вопрос. Был ли такой закон в 17 году об оплате за ОДН, за общие домовые нужды? Потому что у нас с 17 года начисляли это, и причем начали начислять только с июля месяца, с самого начала года, с января месяца. Вот я хотела бы узнать.
А вы не уточняли свою управляющую компанию, Зинаида Матвеевна?
Обращалась,
уточняла
все. Они говорят, это на законных основаниях, все это такое.
А, на законных основаниях это не означает на основании закона. Это здесь такая юридическая казуистика. На законных основаниях это означает, что если приняли решение они и собирают деньги на общедомовые нужды, там, на какие-то, то в этом нет ничего незаконного. Но это не означает, что это требование закона им делать именно так. Вот в чем дело. Поэтому я думаю, что нужно просто проверить, на основании чего они собирают.
Ну, чтобы письменный ответ они...
Ну да, это на основании закона. Ну, если какого-то конкретно, ну пусть скажут тогда, да, что вот тут закон установил, что мы здесь собираем. Просто они имеют право на это, да. Мы на собрании ТСЖ решили действительно собирать какие-то деньги для того, чтобы общедомовые нужды, они всегда имеют... Ну, забор вокруг дома поставить. У нас есть земельный участок, допустим, который принадлежит нам, ТСЖ непосредственно. А забор там, пришел в негодность. Ну, вот нет такого закона такого нет, что мы обязаны ремонтировать там этот забор. Ну, вот нам захотелось это сделать. Ну, а из каких денег это делать? Мы решили их собрать. Ну, поэтому такое решение приняли.
728-7703, код 8495. Виталий, здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Пожилой человек по завещанию получил квартиру в доме ЖСК и отказывается вступать в члены ЖСК. А председатель настаивает, чтобы он написал заявление о том, что он не хочет вступать в члены ЖСК. Как здесь быть?
А для кого быть? Для председателя мы сейчас будем советовать или для гражданина?
Человек, который вступил во владение квартиры.
Я думаю, что надо посмотреть, а что написано в уставе ЖСК непосредственно по поводу членства. Потому что, допустим, не знаю, что в вашем написано, но в нашем уставе ТСЖ написано, что как только ты стал собственником жилого помещения, или даже не жилого, то ты можешь вступить в это ТСЖ, тебе для этого достаточно заявления. То есть ты должен написать заявление и стать. Может быть, наоборот. Может быть, в уставе написано, что собственник жилого помещения, как только стал собственником, автоматически становится членом ЖСК, допустим, если он не изъявит желание членом не становиться. Но когда человек приобретал квартиру, там вполне возможно было в самом договоре написано, обычно это пишется, что принимая собственность, он принимает все обязательства с этим связанные, в том числе и по членству в ЖСК. Скорее всего, в договоре это написано. Поэтому для того, чтобы ответить правильно и дать совет правильный на эту проблему или этот вопрос, нужно смотреть уставные документы. Там по поводу членства должно быть написано.
728-7703. Сергей, здравствуйте.
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 У меня вопрос по горячему водоснабжению. Ну вот буквально после капремонта, к осени ближе, началось, как назвать. В общем, температура горячей воды, низкая, скажем так. Помыться можно, может быть, только утром с 8:30 до 9:30 или вечером после 9-10 так вот. В интервале между ними, температура, горячую включаешь, то есть руку не обожгешь точно, скажем так. Ночью вообще она остывает вообще холодная. То есть 3 раза я звонил в городскую диспетчерскую. Пробегали они минут через 10 в подвале, перепускали воду. Вода нагревалась немножко. Уходили, естественно, она опять остывает. Ходил к ним. По наглости зашел в подвал вместе с ними, посмотрел, что там такое. Насколько было возможно. Я так пришел к выводу, что она поступает уже в дом. Не горячая, потому что там открыл кран, не обожгешься, скажем так. Написал я заявление в жилищник свой, Берлево-Восточное. В понедельник. Жду в течение месяца ответа. Вообще, как бороться? То есть я понял, что эта история, она не только у нас здесь, в Берлево, она вообще по Москве распространена.
Спасибо, Сергей, да.
Артем Александрович готов ответить, несмотря на то, что специализируется на Московской области.
Ну, это, видимо, проблема и для этого региона, да, для области.
Да нет, на самом деле, я хотел сказать, что это проблема, мне кажется, всех слушателей, которые сегодня нам позвонили.
Да.
Обращаются в ЖСК, обращаются в жилищника, но никто пока не обратился в специализированный орган правительства Москвы, Госжилинспекцию. Есть специальный орган в каждом субъекте Российской Федерации, как в Московской области, так и в Москве, который осуществляет надзорную деятельность за управляющими компаниями.
Угу. Ну, если я правильно понимаю, вот температуру город, или в данном случае муниципальный район, как в области, да, они подают такую, какую надо. Другое дело, что она каким-то образом регулируется вот в этом самом подвале, куда Сергей зашел, и попытался там пощупать. Я по своему дому знаю, что мне тоже раз говорю, а чего у нас температура воды такая? Да, а мы вроде поставили нормально. Я говорю, так поставьте так, чтобы у меня было тепло. Они раз и исправили. То есть, это вопрос регулируется не на уровне Мосжилинспекции или на уровне как управляющей компании. Это какой-то там сидит сантехник там в подвале, да, и вот он температуру поставил. И я не знаю, для чего они это делают. Экономят они таким образом.
Ну, люди же платят за... Конечно, они экономят.
Ну, видимо, да, заплатили за одну температуру, да, поставили другую, что ли.
Это как мне позвонила женщина и сказала, что в нашем доме вдруг резко... То есть, горячая вода стала теплой. Мы обратились, нам сказали, ну, давайте временно потерпите, месяца три. Вашу котельную мы закрыли на ремонт, подключили к другой. Собственно говоря, почему я должен платить по полной программе, да, за горячую воду и терпеть? Ну, тоже непонятно. 728-7703, код 8495. Уходим буквально на полминуты, потом вернемся, продолжим принимать ваши звонки.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, я напомню, что еще 10 минут будет продолжаться совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Сегодня говорим об управляющих компаниях, о ЖКХ. Тема важная и актуальная. 728-7703, код 8495. Тамара выходит на связь. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы вот все-таки действительно подчеркнуть, что Москва и Подмосковье – это как разные государства в обслуживании управляющих компаний. Вот у нас, например, ТСЖ «Малахит» в Малаховке.
Mm-hmm.
Вот вы знаете, во-первых, за капитальный ремонт дом новый начали собирать буквально через где-то года полтора после введения его в эксплуатацию. Эти деньги, которые аккумулируются на отдельном счете, на капитальный ремонт собираются, их управляющая компания тратит. То есть там меняет трубы, дом строился очень долго, и трубы там поставили некачественные. То есть все эти деньги тратятся сразу, которые люди платят за капитальный ремонт. Потом действительно бороться с управляющей компанией невозможно. Мы и судились, и что только не делали. Вы представляете, вот это вот ТСЖ, на самом деле, которое... вот якобы для жильцов удобная форма управления, на самом деле, получается, мы платим, собственно говоря, большие деньги за коммунальные услуги, мы должны быть юридически образованы. То есть вот отдал деньги, как вот в Москве, и все, и у тебя голова не болит, ну там какие-то мелкие проблемы. Здесь же нужно быть просто юристом, и то ничего не докажешь. Вот в суд мы сколько раз ходили, собирались действительно бесполезно бороться. Судья, даже, вы знаете, вот не читая, вот раз, но вышла якобы, все выслушала, тут же возвращается, и уже у нее приговор готов. Но это настолько бесправные люди, вот, и тем более вот эта форма управления ТСЖ, она совершенно себя, я считаю, что не то чтобы изжила, она просто, ну, ни в какой степени вообще не должна быть, потому что собрание проводится фиктивное. Управляющая подделывает всякие протоколы. Электронное голосование она тоже проводит так, что люди даже не знают, за что и когда и кто голосует. И еще в Подмосковье такая проблема. Да, вот еще сколько мы боролись, значит, в статье «Содержание и ремонт» есть там уборка подъездов, там, значит, вот этих лестничных маршей, все. У нас это не производится месяцами. Я не знаю, там у нас и уборщицы-то толком нет. Вы понимаете, а деньги берут как за хорошую уборку. Ремонты, которые она проводит там, ну, допустим, какие-то там вот местные небольшие там в холлах или что-то, они неэффективны. Покупает оборудование, вот ей когда говоришь или что-то, у нас своя котельная, она берет самое дорогое и отправляет деньги такими партиями, что, собственно говоря, мы же знаем, что это такое котельная своя, и где можно взять оборудование, и как эффективно этим управлять. Все делается неэффективно, все делается на ее усмотрение и через ее этих, как его, каких-то, наверное, удобных для нее людей, которым она...
Да, ну, в принципе...
Ну, вот, в принципе, да, ответ на вопрос, он в самом вопросе. Конечно. ТСЖ – это прямая, да, форма управления многоквартирным домом, и, в принципе, ее можно поменять путем общего собрания. Но слушатель заявил, что якобы там имеются факты подделки подписей.
Да,
ну, а это основание...
Управляющий, не, управляющая компания, она же называла даже ее название, управляющая компания, тут все записал.
Малахит, да,
да, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что ваша должность, начальник управления экономической безопасности, главного управления региональной безопасности области, у вас тоже ноздри расширились, как у меня, да, при слове подделка.
Да,
там,
я именно поэтому
подписи,
попрошу,
да,
оставить контакты слушателя. Вот. И действительно здесь, возможно, есть смысл проверить все это на предмет противоправных действий.
Да, и коррупционность. Я, кстати, вспомнил, помните, Роман, у нас была в эфире женщина тоже из Подмосковья, только не помню, с какого она была города, Ада Мисаковна. Я помню, что ее звали Ада Мисаковна, у нее были счетчики. Она жила в общежитии, и управляющая компания сказала, мы счетчики забрали на поверку, и потом с них стали брать деньги по общедомовому тарифу, ну, то есть по общему тарифу, а не по индивидуальному. А у нее там только лампочка.
Угу.
Ну, лампочка там, ну, холодильник там, не знаю. А с нее брали, как будто у нее там, не знаю, там...
Рефрижератор.
Свечной заводик, да. А счетчиков нет. Ну, и как бы управляющая компания сказала, что, ну, счетчики-то... Раз счетчиков нет, и формально их мы не можем установить, потому что нет такой технической возможности. И она даже в суд, вот точно так же подавала в суд, но суд тоже стал, наверное, на сторону управляющей компании. Ну, видимо, там как бы все хорошо, в общем-то, сложилось, да, и она разместила у нас на законе, разместила видеоролик, когда показывала, вот они, коробки с подсчетчиков, и раньше-то они были, и когда управляющая компания, говорит, они пришли в суд, они сказали, ну, нет технической возможности, вот бумажка, на которой написано рукой какого-то инженера, что нет технической возможности установить счетчики, но он говорит, ну, они же были, вот висят коробки, у нас их просто забрали якобы на поверку, но это же абсолютный обман и мошенничество. В суде понятно, что никто на место не выходил, судья не ходила, ну, вот в это общежитие, не смотрела, есть там или нет, и не удосужилась заглянуть на законе, увидеть этот видеоролик с Адой Мисаковной. Да? Ну, может быть, имеет смысл посмотреть. А вдруг, правда, это же не единичный случай. Действительно, вполне возможно, я лично видел вот эту коробку, на которую эта бабушка показывает, говорит, вот она, я пенсионерка, вот висит коробка, у меня забрали на поверку счетчик, теперь выставляют мне в 3 раза больше, чем я реально трачу. А в суде она ничего, естественно, не получит, потому что судья на место не выходит, не проверяет.
Это как мне позвонила женщина и сказала, что я решил узнать все-таки в нашем доме многоквартирном есть совет дома или нет. Зашла на сайт и выяснила, что я стою во главе этого совета дома, оказывается.
Ну,
и
да,
такие случаи бывают.
И сидеть она потом будет не во главе этого совета.
728-7703. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, допустим, 10, 11, 12 число месяца, и уже приносят за этот месяц оплату ЖСК. Это как? Это можно?
Ну, вы же должны оплачивать до 10 числа другого месяца.
Да,
по закону.
Я хочу за этот месяц оплатить до 10 числа, а ко мне приходит счет на этот вот уже месяц, уже готовый счет. Это можно? На этот месяц.
Ну, торопятся люди получить деньги за это. Можно или... То есть, закон это или нет?
Я точно... Ну, тоже не могу сказать. Если это конкретно управляющая компания, если по Москве здесь они выставляются довольно... эффективно, там,
да,
одинаково, да, централизованно, поэтому здесь такого быть не может, ну, за исключением...
Главное, чтобы там не было таких безумных сумм, на самом деле, да, мне кажется.
Да, ну вот мы, опять же, возвращаясь к своему опыту, мы приняли решение в своем ТСЖ собирать деньги на месяц вперед, чтобы, был, чтобы был, была возможность для маневра. Потому что не все успевают как-то так заплатить. И по факту, если выставить, месяц закончился, кто-то уехал куда-то, да, кто-то в отпуске еще. И в итоге получается, что мы все там ТСЖ вынуждены нести риск каких-то неблагоприятных последствий из-за того, что 2-3 человека в доме, ну, у нас не так много квартир в доме, они просто не смогли заплатить. Не потому, что они злостные неплательщики. Кто-то заболел, кто-то в отпуске. Поэтому такая форма предоплаты, она позволяет как-то захеджироваться, ну, как-то застраховать себя. То есть все равно платить, какая разница, да, что после месяца или до. Но это, потом это становится незаметным, когда ты начинаешь платить регулярно, все равно тебе приходит раз в месяц. А авансом ты платишь или по факту, уже никто не обращает на это внимания.
Ну, одна минута до конца передачи у нас остается. Как что жалко. Важного мы должны сказать?
Как жалко.
Что мы должны сказать?
Ну, подведите итоги.
Давайте напомним, что хотим сделать.
Мы хотим
кратко
внести изменения в жилищный кодекс с целью не допустить мошенников к управлению многоквартирными домами.
Ну, можно сказать, что общественная экспертиза пройдена, да, Роман?
Ну, да.
Благодаря, так сказать, нашему общению, прямому общению с радиослушателями, никто ж не против, чтобы ужесточить требования. Я, во всяком случае, среди звонков я услышал только о проблемах, да, и никто не против ужесточить требования к лицензированию. Хуже-то не будет.
Напомню, кто был у нас в гостях, и будем прощаться.
В гостях у нас был Артем Александрович Черепякин, начальник управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области. Ну и я, Рубен Маркарян, главный редактор электронного СМИ «Законе».
И последний, очень быстро. А если вам кажется, что вас обманывают управляющие компании, куда жаловаться можно?
Государственная жилищная инспекция того субъекта, где вы проживаете.
Я думаю, что все запомнили. Все, уважаемые слушатели, спасибо вам за звонки, спасибо за то, что были с нами. Портал «Законе» и мы проводим совместный проект каждый четверг с 5 до 6 в прямом эфире. Встретимся ровно через 7 дней. Всего доброго, всем хорошего, теплого вечера.
Радио Москвы.